Музейный экспонат. Читает Михаил Мурзаков. Глава первая.
«Прошу обратить внимание», — поднял вверх руку Никитин, «над вашей головой не просто железобетон, там еще и песчаная подушка двухметровой толщины, потом асфальтобетон чуть менее метра толщиной и снова железобетон, 3 метра и более. А уж поверх него 6-метровый слой земли. Подушка, что надо, никаким снарядом не пробить».
«И зачем все это сейчас?» — пожал плечами один из визитеров. Толстый, неопрятный дядька лет 50. В подземелье он заметно приободрился. Удушливая жара здесь совсем не ощущалась. Вот он и ожил, вопросы стал задавать.
«Прошу учесть, что вы все сейчас находитесь на действующей артиллерийской батарее», — назидательно ответил капитан.
«Так что любые меры безопасности оправданы уже самим назначением данного объекта». «Так не стреляют более по берегу из пушек», — не унимался Толстый. «Давно уже весь мир на ракеты перешел. Это же прогрессивно. Да и эффективнее намного. Сколько весит ваш снаряд?»
«Около 500 килограммов».
«Вот. А ракета почти 1,5 тонны. Даже больше есть».
«Хм», — усмехнулся Никитин. «Пусть так. И сколько взрывчатки в этой вашей ракете? Около 200 кило. Так сюда во время войны и поболее бомбы падали, и ничего сделать не смогли».
«Ну вы и сравнили», — не унимался надоедливый визитер. «Это когда было-то? Сейчас за 300 километров в форточку попасть можно. Вот».
Капитан огляделся. «Что-то я тут форточки не вижу. Куда ракета залетать-то будет? Да и потом, сколько стоит одна ракета?»
Надо было долбать болтуна самым веским для него аргументом — деньгами.
И эффект оказался разительным.
«Ну...» — смутился толстяк. «Много она стоит.
А наши снаряды изготовлены еще в СССР. Соответственно, и цена у них, сами понимаете. И обслуживать их не надобно. Стало быть, и платить за это уже не нужно».
«Господи, какую чушь я сейчас несу», — подумал Никитин. «Перед кем выпендриваюсь?
Очередной важный гость, зачем-то очень нужный мэру города. Надо бы его развлечь и потрясти. Вот и отправили всю эту шоблу сюда. Как же, единственная в мире действующая башенная артиллерийская батарея, нигде и ни у кого такой больше нет. Уникальный объект. Только этим гаврикам все по барабану. Вот если бы им тут кучка девок канкан сплясала, оживились бы ненадолго». Но, как ни странно, последний аргумент гостей удовлетворил. Они, что-то посчитав в уме, с уважением глянули на командира батареи, оценили. И дальнейшая экскурсия по подземельям протекала уже в привычном русле, без каверзных вопросов и ехидных подколок. Сфотографировавшись около башен, пожав на прощание руку капитану, высокие гости спешно забрались в кондиционированное нутро своих «Мерседесов» и благополучно отбыли в освояси. Проводив их взглядом, Никитин сплюнул на песок и повернулся к своему кабинету. Кабинет, если таким словом можно называть единственную крохотную комнату в маленькой пристройке около входа на батарею, несмотря на свои размеры, был уютным и аккуратным. Повесив фуражку на крючок, он сел за стол и раскрыл ноутбук. Сегодняшний визит удался, так что есть возможность напомнить командованию о своем существовании. Доклад все равно необходимо подавать. Как-никак за гостей просило управление по работе с личным составом, а, стало быть, отчет требовался подробный. Трудно сказать, сколько человек теперь поставит галочку в очередном отчете, но ведь и батарея может с этого поиметь кое-какие блага. 2 электродвигателя требовали срочной замены, той же краски, как всегда, не хватало, да и много еще чего требовалось в столь обширном хозяйстве. Хоть и не любил капитан такие визиты, но польза от них порой была немалой. Обычным путем что-то вытрясти из прижимистых тыловиков, как правило, не удавалось. Но когда в дело включалось управление по работе с личным составом, или, что намного лучше, кадровики, у королей складских запасов внезапно прорезалась память. Не сказать, что совесть. И они начинали вычислять сроки присвоения очередного звания. Вздохнув, они подписывали накладные, и обрадованный прапорщик Сокольников тащил в свои закрома очередную добычу. Закрома. Если бы. Помнил этот склад когда-то лучшие времена. А уж теперь. Туда постеснялась бы зайти и церковная мышь. А ведь знавала когда-то батареи лучшие времена. Всей страной строили и восстанавливали после войны. За честь считалось попасть сюда служить. Боевой счет выглядел очень солидно, вызывая невольное уважение. А ныне? Полтора десятка бойцов. Вот и весь гарнизон. Раньше-то тут без малого батальон стоял. Ну, с частями пехотного прикрытия, разумеется. А сейчас? Чуть менее двух десятков человек. Это если вместе с офицерами считать. И будь любезен обеспечить охрану объекта, текущий и планово-предупредительный ремонт, а также поддерживать батарею в условно-боевом состоянии. Условно. Это потому, что весь некогда солидный боезапас был давно вывезен отсюда на склады. В объемистых арт-погребах остались лишь учебные муляжи полузарядов и учебные же болванки. И на проводившихся время от времени тренировках солдаты кидали на лотки бесполезные муляжи. Гудел подъемник, подавая вверх учебные заряды. Шипел досылатель, загружая в казенную часть пушки болванки и картузы с условным порохом. Выстрел! И в холостую щелкает ударник запальной трубки. Сами же трубки, так сказать, во избежание, давно уже убраны в личный оружейный шкаф капитана. Мало ли, а вдруг бабахнет и учебный полузаряд. Да там только одного пороха несколько десятков килограмм. Последний раз боевым зарядом пушки, точнее, одна из них, стреляла в незапамятные времена. И то во время киносъемки. Пробивной режиссер, имевший на самом верху мощных покровителей, организовал тогда это мероприятие, сумев убедить самое высокое руководство в его необходимости. И в близлежащих поселках пришлось повсеместно вставлять стекла. За счет Министерства обороны, разумеется. Представляя себе масштаб возможных в настоящее время финансовых потерь, Финуправление флота в ужасе трижды крестилось. И поэтому ни грамма пороха, ни одного снаряда, вообще ничего на батарее не имелось уже лет 15. И даже к оставшимся зениткам не было не то что боезапаса. Замки поснимали перестраховщики. Хоть на склады не вывезли, и то хлеб. Лампочек нет. Обычные лампочки на 127 вольт давным-давно испарились из продажи, став дефицитом. И только у прижимистых складских гномов удавалось, да и то по большому блату, выцегонить десяток другой. Где они сами их брали, так и оставалось их вечной тайной. Но брали где-то. Как и непроизводящиеся в настоящее время электродвигатели и топливные насосы для старой дизельной электростанции. А что поделать, если оные движки сняты с производства еще 40 лет назад? И дизели такой марки сейчас можно увидеть лишь в музее. Имелась у капитана грешная мысля тихо такой вот экспонат спереть, подсунув вместо него какую-нибудь относительно современную рухлядь. Экскурсантам все едино по барабану, они такой подмены и не заметят вовсе. А тут источник запчастей. Никитин даже и музей такой присмотрел, краеведческий. Неведомо, какими путями туда занесло подобный дизель. Здание даже постоянной охраны не имело. Да что там охраны, сигнализации и той не было. Одинокая красная лампочка над крыльцом и все дела. И только совесть офицера, не желавшего превращаться в обычного воришку, удерживала его от подобного деяния. Хотя Сокольников и делал некие намеки на свои знакомства с определенной частью местного населения, не слишком законопослушного, но весьма падкого на халявную выпивку. Ибо спирт на батарее водился, и в приличных количествах. Прапорщик костьми лег, но директиву 1000-бородатого года о проведении еженедельных регламентных работ на дальномерном оборудовании заставил тыловиков вызубрить наизусть. А по данному документу, 2 8-метровых дальномера, находившихся ныне в полузаброшенном командном пункте,